Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Продолжается расследование причин катастрофы Боинга 747 в Казани. Кто и как проверяет безопасность полетов самолетов региональных авиакомпаний? Рассматривается ходатайство о продлении сроков ареста активистам Greenpeace. Почему решения судов Петербурга расходятся с решениями судов Мурманска? Английское слово года – селфи. Фотография самого себя при помощи смартфона или веб-камеры. По каким причинам самолюбование становится заметным социальным феноменом? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 19 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Межгосударственный авиационный комитет во вторник обнародовал предварительные результаты расшифровки информации бортового параметрического самописца, разбившегося в Казани самолета Boeing 737. Среди основных версий крушения лайнера, при котором погибло 50 человек, следствие рассматривает техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия, некачественное топливо, некорректную работу наземных служб, а также ошибку при пилотировании, рассказывает корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Один из бортовых самописцев, найденных 18 ноября днем на месте крушения лайнера Boeing 737-500, оказался пустым. Кассету экспертам обнаружить не удалось. Скорее всего, капсула с записью вылетела при ударе черного ящика о землю. Специалисты не исключают, что она могла сгореть. Первые данные расшифровки бортовых самописцев, по данным источников агентства «Интерфакс», уже свидетельствуют о возникновении на борту разбившегося в Казани «Боинга» технических неполадок за несколько минут до захода на второй круг. То же самое подтверждают в Росавиации. Самолет практически сразу вошел в штопор, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Еще в день катастрофы появилась информация о том, что изначально лететь погибшие пассажиры Боинга 737 должны были на другом, менее вместительном самолете, но борт перед рейсом срочно заменили. Глава авиакомпании «Татарстан» Оксан Генитурин объяснил это тем, что лайнер фирмы «Бомбардье» не вмещал большое количество пассажиров, поэтому борт с 40 пассажирами отправился в Сочи. Генитурин не уточнил модель самолета, но ранее сообщалось, что речь идет о самолете «Бомбардье» CRJ-20. В базовой комплектации он вмещает 50 пассажиров, однако у него нет бизнес-класса. По слухам, именно ради VIP-пассажиров самолет заменили на «Боинг 737-500», который, хотя и является самым маловместимым представителем своей серии, но имеет салон с повышенными удобствами. Среди основных версий крушения лайнера 17 ноября, в котором погибло 50 человек, следствие рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия, некачественное топливо, а также некорректную работу наземных служб. Официально исключена лишь версия о теракте. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов. Но с этим эксперты и жители Татарстана готовы поспорить, рассказал Булат Мухамеджанов.
Естественно, разные версии рассматриваются, в том числе пользователи в соцсетях не исключают версию и каких-то террористических действий, потому что как-то так совпало, что в республике в минувшие выходные были обезврежены два самодельных взрывных устройства в разных районах. Кроме того, были зафиксированы две попытки поджога церквей. И кроме того, по соцсетям и, соответственно, в интернете, в том числе на уважаемых информагентствах, были следующие посты, а именно о том, что неизвестные пытались отстрелять из ракет территорию крупного республиканского гиганта, это УАО «Нижнекамск Нефтехим». Также была информация о том, что в близлежащих селах проходили профилактические мероприятия с участием ОМОНовцев. То есть проверялись документы, ну, кто-то говорил о том, что некая даже операция проводилась. Правда, МВД такую информацию опровергает. В общем, как-то все это вот в один клубок связывается у некоторых наблюдателей. Ну, конечно, основная сейчас версия о том, что самолет, скорее всего, был устаревший, и, соответственно, у него могли быть какие-то неисправности, которые привели к трагедии.
Два месяца назад технический персонал компании «Татарстан» объявлял забастовку из-за массовых увольнений пилотов. Работать на разбившемся «Боинге» был вынужден человек, лишь недавно ставший пилотом после 20-летнего стажа в качестве штурмана. Федеральная служба по труду и занятости и Фонда социального и пенсионного страхования начинают служебное расследование в компании «Татарстан» в связи с авиакатастрофой. Командир экипажа разбившегося 17 ноября в аэропорту Казани самолета Рустам Салихов, по мнению гендиректора авиакомпании «Татарстан» Оксаны Генитулина, скорее всего, впервые выполнял маневр ухода на второй круг. Перед попыткой пилот доложил диспетчеру аэропорта о непосадочной конфигурации. Версию о переутомлении пилотов Генитулин отвергает. Пилоты не летают больше 8 часов, больше того, сколько нужно. Они все прошли соответствующую подготовку, говорит он. Всего второй пилот налетал почти 2000. Командир воздушного судна имел 2500 часов полета. Заведующий юридическим отделом профсоюза авиадиспетчеров Олег Бабич говорит, что для командира экипажа опыта Рустема Салихова могло не хватить, а переработки для российских авиакомпаний – это, напротив, норма.
В принципе, норма в настоящее время 800-900 часов в год. То есть вы можете себе тогда ставить такой, в принципе, опыт у пилота, то есть у работника именно в качестве пилота, да, там второго пилота или командира воздушного судна. В целом, наверное, опыт 2500 часов налета для КВС это маловато. Но, знаете, во многих авиакомпаниях, ну, ведущих, действительно, у пилотов переработки имеются. Насколько это было в данной авиакомпании, мне, опять же, сказать сложно, потому что для этого нужно понимать, какое количество персонала было в авиакомпании и какое количество полетов они совершали. Но вполне может быть, что переработки, ну, вообще, в принципе, для наших авиакомпаний наличие переработок у экипажей достаточно традиционно.
В 19.26 17 ноября самолет, летевший из московского аэропорта Домодедово с 5-10 пассажирами на борту, потерял высоту при заходе на второй круг. Боинг упал почти вертикально на взлетно-посадочную полосу аэропорта Казани и взорвался. Исследованы 89 фрагментов останков погибших. В бюро судебно-медицинской экспертизы в Казани доставлено почти 500 фрагментов останков. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Авиакомпания «Татарстан» при всех своих проблемах, о которых в последние дни так много говорят, в России была на хорошем счету. Если отличалась от большинства других региональных компаний, то скорее в лучшую сторону. О системе безопасности авиаперелетов в России я беседую с редактором отдела воздушного транспорта авиационного журнала «Взлет» Артемом Коренякой.
Авиакомпания «Татарстан» на фоне небольших региональных авиакомпаний выглядит, ну, достаточно хорошо. Она занимает по пассажиропотоку примерно во второй десятке в его начале. За прошлый год было ей перевезено около 500 тысяч пассажиров. В этом году ожидалось менеджментом авиакомпании около 900 тысяч пассажиров. Авиакомпания с 2008 года стала модернизировать свой парк за счет привлечения иностранных воздушных судов. Важным показателем, который свидетельствует о том, что правительство Татарстана и правительство Российской Федерации возлагало большие ожидания от авиакомпании, свидетельствует то, что в этом году в парк авиакомпании поступило 15 новых самолетов Cessna 208. Это небольшие самолеты на 9 мест. Они были предназначены для работы в рамках пилотного проекта по региональным перевозкам внутри Приволжского федерального округа. Почему-то никто не говорит, но авиакомпания «Татарстан», между прочим, была обладателем сертификата IOSA, то есть это IATA Operational Safety Audit, то есть представители Международной ассоциации воздушного транспорта делали, ну, у них есть такая программа, и этот сертификат является подтверждением соответствия выполняемых предприятиям авиаперевозок признанному во всем мире стандарту обеспечения безопасности. И вот авиакомпания «Татарстан» прошла такой аудит, получила сертификат IOSA, и более того, я смотрю, что он действует до 17 декабря 2014 года. И это очень большая международная ассоциация, то есть там более несколько сотен авиакомпаний в нее входит и так далее. На июль текущего года в России было всего 17 авиакомпаний, у которых был сертификат IOSA. А у нас, напомню, авиакомпаний около 120.
Для того, чтобы получить такой сертификат, что нужно сделать? Все лайнеры, принадлежащие компании или находящиеся у нее в лизинге, они проходят тесты по безопасности?
Да, и представители IATA обязательно приезжают на место, проверяют систему управления безопасности на конкретном авиапредприятии. Ряд авиакомпаний проводят эти проверки не единожды, прежде чем они этот сертификат получат.
Самолет Boeing 23 года, шестой или седьмой владелец его, или владелец лизинга компания «Татарстан». Само по себе это обстоятельство вызывает подозрения относительно состояния этого самолета, или это вполне нормально по авиационным нормам?
Это абсолютно нормально по авиационным нормам. Никаких здесь подозрений не может быть, потому что авиакомпания проводит проверку не только там международной ассоциации условно, но и у нас очень строго в этой связи там законодательство, и есть и Ространснадзор, и Росавиация, тем более что после катастрофы, да, вот 2011 года, да, это Ярославская хоккейная команда «Локомотив» погибла, потом был Ту-134 под Петрозаводском разбился, ведь были очень громкие заявления высокого руководства Российской Федерации, и действительно Росавиация очень хорошо почистила численность авиакомпаний. Ну, за этим очень серьезно смотрят, и это не является каким-то. Более того, что, ну, в принципе, все об этом говорят, и всем солистам это известно, потому что это так, ну, нет такого понятия старый там лайнер. У него либо он допущен, у него есть сертификат летной годности, либо его нету. И все. Тем более, что по меркам той же самой Российской Федерации средний возраст самолетов авиакомпании «Татарстан», например, соответствует среднему возрасту, ну, второй авиакомпании страны «Трансаэро».
Вот есть люди, которые не летают самолетами региональных авиакомпаний, потому что боятся, говорят, что «Аэрофлот» или крупные компании, там «С-7», предположим, вот они надежнее. Насколько это соответствует действительности, такие слухи?
Абсолютно какие-то обывательские слухи. Все летают, ну, к сожалению, да, к сожалению, это, ну, небо, да, это транспорт, это сложная отрасль, да, самолет катится не по земле. Ну, вот, например, в прошлом году сбился самолет авиакомпании «Ютейр». Ну, «Ютейр» — это третий перевозчик. У него есть региональные самолеты, но есть и магистральные, и дальние магистральные самолеты. Но, к сожалению, это жизнь. Для всех авиакомпаний нет каких-то там скидок, да, вот, что она региональная, поэтому мы будем, там, Росавиация или Ространснадзор, поэтому он будет относиться там к ней лояльнее, или там смотреть на ее систему там безопасности, там, спустя рукава, сквозь пальцы.
Росавиация почистила авиакомпании. Компания «Татарстан» прошла аудит серьезный. Самолет не старый. При этом Россия одна из первых стран вот этой авиааварийности. С чем тогда это связано?
О чем говорят как бы эксперты и так далее. Все-таки у нас обучение пилотов оставляет все-таки желать лучшего. Возвращаясь к тому же к прошлогодней катастрофе, ну, не облили, да, жидкостью самолет, но это все-таки халатность, и об этом уже говорил тот же самый руководитель Росавиации на коллегии весной этого года. Я все-таки предостерег, да, от того, то есть будут услышаны слова, и все как бы скажут, что там все у нас безалаберно, там пилоты, там, не знаю, такие-сякие, выпивают. Это я про то, что в прошлом году на Камчатке разбился Ан-28, и в крови членов экипажа были найдены следы алкоголя. Есть крупные компании, тот же самый наш национальный перевозчик «Аэрофлот», чей средний возраст парка составляет около 5 лет. То есть, если возвращаться, да, к обывательским разговорам, ну, выбирайте тогда эту авиакомпанию. То есть, на мой взгляд, проблема в подготовке все-таки, она действительно есть.
Можно сейчас предположить, какие новые меры безопасности будут сейчас предприниматься для того, чтобы успокоить общественность и добиться, главное, того, чтобы такие аварии не повторялись? И будут проверять сейчас очевидно все компании или нет?
Такое возможно, что будут их все проверять, но каких бы то ни было больших зачисток, я не думаю, что будет. Что касается авиакомпании, компания «Татарстан», здесь довольно любопытная ситуация. Все-таки есть проект, вот, о котором я говорил, региональных перевозок внутри Приволжского федерального округа авиакомпании. В ее свидетельство были внесены аж 15 новых самолетов. И, то есть как здесь авиационные власти поступят с авиакомпанией, ну, не совсем понятно.
То есть могут разогнать, вы хотите сказать, если выяснится, что вина авиакомпании? Плохое содержание самолета, я не знаю, что, и всякие неприятности, у них задолженность по зарплате. В конце концов, в Татарстане две авиакомпании, есть же еще «Акбарс» у них.
Было решение правительства Татарстана о том, чтобы передать в этот холдинг «Акбарс Аэр». Ну, то есть там фактически это по большому счету, да, одна авиакомпания, у нее там, ну, есть два сертификата, «Акбарс Аэр» и «Татарстан». Ну, можно, конечно, не знак равенства, но некий знак тождества, да, что все-таки у Татарстана есть видение, что это будет одна впоследствии авиакомпания. Ну, правда, сейчас, может быть, как ситуация это развернется. Если говорить, конечно, да, как бы прогнозировать, что будет действительно при вот выемке там документов будет что-то найденное серьезное нарушение с точки зрения там самой как бы авиакомпании, то здесь, конечно, будет, на мой взгляд, серьезные достаточно санкции. Но минимум это приостановка сертификата эксплуатанта, ну и максимум, соответственно, лишение ее лицензии на право осуществления коммерческих воздушных перевозок. А если прогнозировать, что это будет человеческий фактор, ну ничего не будет, потому что от этого, условно говоря, никто не застрахован, да. Тем более, что если будет, опять же, теми документами подтверждено, что экипажи налетывали в месяц, сколько им положено, да, не превышали санитарную норму, там, по-моему, 90 часов, если я не ошибаюсь, в месяц, не более может налетывать. Примеры как бы есть, и тот же самый авиакомпания Red Wings, да, в конце прошлого года упал Ту-204, авиакомпания приостановили сертификат эксплуатанта, но через несколько месяцев ей ее вернули. Та же самая ситуация с Ютейр, у нее с Ютейр в прошлом году, у нее даже не приостанавливали сертификат эксплуатанта, насколько я помню, приостанавливали лицензию дочернего предприятия, которое занимается техническим обслуживанием этих самолетов. Нескольких месяцев эта лицензия была возвращена. Что касается общей ситуации, да, по безопасности полетов и то, каким образом российские власти, да, будут повышать ее уровень. В конце прошлого года в воздушный кодекс была введена статья обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов стандартами Международной организации гражданской авиации ИКАО. Просто нужно понимать, что этот процесс происходит не по мановению волшебной палочки, да, то есть там авиационные власти махнули, вот теперь мы вводим соответствующие стандарты ИКАО, и теперь все у нас будет хорошо. Все-таки этот процесс несколько инерционный и длительный. Но, к сожалению, да, вот по тенденциям, да, если смотреть этого года, если в прошлом году по данным Росавиации произошло 13 авиационных происшествий, 6 катастроф, из них в которых погибло 58 человек, то уже в этом году, да, вот Боинг, 50 человек, большая вот катастрофа, которая почему-то они все забывают, это летом не вертолет, правда, но все равно он выполнял коммерческие воздушные перевозки. Более 20 человек погибло. Это Ми-8Т полярных авиалиний. Мы переплюнули, увы, скорбный результат 2012 года.
О ситуации в российских региональных авиакомпаниях рассказывал редактор отдела воздушного транспорта авиационного журнала «Взлет» Артем Кореняка.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени». Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 19 ноября. В Петербурге продолжаются судебные заседания по мерам пресечения для арестованных активистов «Гринпис». Несколько человек отпущены под залог. За событиями следит корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Два районных суда Петербурга, Калининский и Приморский, продолжают рассматривать дела об изменении меры пресечения активистам «Гринпис» и членам экипажа судна «Арктик Санрайз». 18 ноября под залог 2 миллиона рублей на свободу отпустили судовые. Врача Екатерину Заспу, фотографа Дениса Синякова и пресс-секретаря «Гринпис» Андрея Лахвердова. 19 ноября гражданина Новой Зеландии, инженера-электрика судна «Арктик Санрайз» Дэвида Хосмана, эколога из Бразилии Анну Паулу Мусиэль и других активистов, которые 18 сентября в Печорском море совершили попытку подняться на нефтяную платформу «Приразломная» в знак протеста против нефтедобычи в Арктике. Все 30 человек были арестованы на 2 месяца и отправлены в СИЗО Мурманска, откуда их позже перевезли в Петербург. Теперь следствие просит для всех продления ареста еще на 3 месяца до 24 февраля, но пока суд оставил под стражей только одного активиста – австралийца Колина Рассела. Его семья уже попросила правительство Австралии о дипломатической помощи, чтобы содействовать его освобождению. Колин Рассел был первым арестованным, чье дело рассматривал суд, рассуждает адвокат Вячеслав Тенишев.
Речь идет об активисте «Гринпис», который является иностранным гражданином. Ну, действительно, там существуют сложности. Места жительства нету в России, визы нету. Поэтому я думаю, что судья, который рассматривал вот это дело вчера, да еще тем более это первое дело, которое рассматривалось, ну вот как-то не смог для себя определиться, как обеспечить явку этого обвиняемого дальнейшему следствию. и принял такое решение. Хотя сегодня смотрим уже и другие обвиняемые, которые являются иностранными гражданами, были отпущены на подзалог. Видимо, судья не сориентировался. Если там, впрочем, нет каких-то других особых обстоятельств, касающихся персоны вот этого гражданина, первое решение трудно принимать. А может быть, по-всякому бывает, может быть, чуть позже звезды так вот сложились, стало понятно, как надо решать вопросы в данном случае.
А почему мановению так сложились звезды? Может, кто-то просто позвонил судьям?
Когда я говорю «сложились звезды», вот я это имею в виду.
Впрочем, если не существует никаких особых обстоятельств, которые касаются личности Колина Рассела, то, по мнению адвоката, апелляционная инстанция должна исправить дело и уравнять его положение с положением остальных активистов «Гринпис». Чем скорее все они выйдут на свободу, тем лучше не только для них, но и для группы поддержки, считает активист «Гринпис» Григорий Куксин, по словам которого даже такая простая на первый взгляд вещь, как передача в СИЗО, оказалась на деле довольно сложной проблемой.
В нормальной жизни не сталкиваемся с тем, что кто-то внезапно попадает в тюрьму, а тем более, когда это большая группа людей очень разных, из разных стран. Работа группы поддержки сложная, это и особенности нашей исправительной системы, бесконечные очереди, это довольно сложные и, главное, непредсказуемые порядки в каждом СИЗО. Вот вчера были одни правила, сегодня они другие, то есть вчера требовали один способ там упаковки или определенный набор продуктов, которые пускают там на следующий день другая смена, требования могут быть другие, соответственно, это все затягивает процесс очереди. Иногда с глубокой ночи приходится занимать места, и ранним утром до открытия метро уже, в общем, довольно большие очереди выстраиваются у следственных изоляторов для того, чтобы хотя бы к концу рабочего дня успеть передать эти передачи. Здесь при этом три разных СИЗО, соответственно, в поддержке приходится работать в разных местах, и это большие списки того, что людям нужно. Тем более холодное время года, нужна и одежда, и обувь, и продукты питания разные. Много вегетарианцев, которым особенно сложно получать хоть какую-то пищу, которую они могут принимать.
Сложности с едой возникли у финской активистки Сини Сайрела, которая в суде сказала, что из-за возникших проблем боится СИЗО и ненавидит его начальника. При этом те, кто обрадовался тому, что активистов Greenpeace начали выпускать под залог, возможно, обрадовались рано. По словам адвоката Вячеслава Тенишева, защищавшего в суде фотографа Дениса Синякова, руководитель следственной группы отказывается принимать залог.
Коллизия связана с тем, что следствие отказалось выполнять требования статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса и принимать залог. Судья, вынесшая вчера постановление, тоже сказала, что она не будет подписывать протокол о принятии залога, поскольку законом 106 статьей предусмотрено, что следствие должно принимать залог. Поэтому вот по таким вот формальным соображениям судья сказал, что она не будет принимать этот залог. Но удалось добавить на прием к председателю суда. Завтра в 10 часов она готова принять залогодателя, и, видимо, что положительное будет принято решение о принятии залога судом. На самом деле, конечно, с моей точки зрения, я могу характеризовать поведение следствия как саботаж.
В Приморском районном суде принять залог согласились. Когда деньги придут на счет, пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О деньгах, собранных для освобождения под залог арестованных активистов Greenpeace, и о принципах и правилах, соблюдаемых организацией при проведении акции, подобной той, что была устроена на платформе «Приразломная», мой коллега Александр Гостев беседовал с представителем Greenpeace, юристом, руководителем отдела охраняемых территорий Greenpeace Россия Михаилом Крендлиным.
Greenpeace собрал через центральный офис в Амстердаме 6 миллионов рублей для выплаты залога и освобождения из-под стражи нескольких человек. Как быстро удалось собрать такие деньги и почему именно такая сумма?
На самом деле собрано не 6 миллионов рублей, а гораздо больше, потому что сейчас на специальном счете приготовлены деньги на сумму залогов за всех активистов, которые задержаны на борту Arctic Sunrise. И сейчас четверых выпустили под залог, вот только что принято решение в отношении члена экипажа из Бразилии Анны Паулы.
Еще нескольких человек отпустят, как вы думаете? Следствие упрекает в том, что оно не видит разницы между всеми 30 людьми, которые были на судне Arctic Sunrise, которых обвиняли сначала в пиратстве, потом в хулиганстве, разница между активистами, журналистами, врачами и так далее. А суды и судьи начали понимать эту разницу?
Мы надеемся, что отпустят всех. Потому что мы не видим никакой разницы и никаких оснований для их дальнейшего задержания. Собственно, это даже следует из самих ходатайств следствия о продлении ареста, потому что основной довод, который приводит, это то, что следствие еще не смогло установить роль конкретных членов экипажа, там, их вину и так далее. Соответственно, у них нет конкретных обвинений к конкретным людям. Раз мы установили роль, значит, они все одинаковые, значит, они все должны быть отпущены. Я очень надеюсь, что суды, пусть у всех активистов, независимо от какую формальную роль на судне они играли, мы считаем, что все они одинаково невиновны, что обвинения для всех них абсолютно абсурдны, и обвинения в пиратстве, и обвинения в хулиганстве, они не совершали никаких действий, которые могут быть квалифицированы в соответствии с уголовным кодексом, который предусматривает ответственность за эти действия.
В связи с делом Arctic Sunrise очень много сейчас стали рассуждать о так называемом пиратстве, эко-пиратстве. Есть же, например, общество охраны морской фауны, Sea Shepherd Conservation Society. Оно, по сути, откололось от Greenpeace, и его активисты так себя сами и называют, эко-пираты, поскольку используют так называемую тактику прямого действия для защиты морской фауны, планируя акции вроде той, что была организована на Приразломной. Трудно соблюсти вот эту грань между действием насильственным и ненасильственным.
Я могу сказать, что абсолютно однозначно основной принцип Greenpeace в любых ситуациях, в том числе и проведении подобных акций, это ненасильственность. В этом мы действительно отличаемся от Sea Shepherd. Причем благородство того, чем они занимаются, да, действительно, вот это у нас принципиальные различия. Принцип неосильности в данном случае заключается в первую очередь в том, что ни при каких акциях в принципе не может быть причинен никакой ущерб людям, соответственно, никакого неповиновения, по крайней мере, активного неповиновения действия службы безопасности тоже никогда не оказывается, и в том числе и имуществу тех организаций, в отношении которых проводятся те или иные акции. А это все очень строго просчитывается, и это вот основной принцип, он никогда не нарушался. Соответственно, безопасность участников, естественно, тоже обеспечивается. Я думаю, что можно понять, что два человека, которые висят на веревке на стене, на борту платформы проразломной, никакого ущерба ни проразломной, ни людям, которые находятся в нескольких десятках метров выше, их причинить не могут. Да, трактовка, естественно, если есть задача посадить юристов в Greenpeace, то трактовать это можно по-разному. Но здравом очень люди понимают абсурдность этого обвинения. Сейчас это, слава богу, поняли до цели.
Представитель Greenpeace Михаил Кренлин в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Александром Гостевым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 19 ноября, вот главная тема второй половины этого часа. В Беларуси обсуждают покупку Михаилом Прохоровым пакета акций предприятия «Уралкалий». Английское слово года – селфи, фотография самого себя при помощи смартфона или веб-камеры. Министерство труда России утверждает, что Надежду Толоконникову не привлекали к сверхурочной работе в мордовской колонии номер 14. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, вторника, 19 ноября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительные результаты расшифровки информации бортового параметрического самописца, разбившегося в Казани самолета «Боинг-737». Краснодарским краевым судом вынесен приговор Сергею Цапку, лидеру преступной группировки, действовавшей много лет в столице Кущевска, его сообщникам. Цапок приговорен к пожизненному лишению свободы. В Петербурге продолжаются процессы по изменению меры пресечения арестованным активистом Greenpeace. Несколько человек отпущены под залог. Осужденную участницу группы «Пусть рают» Надежду Толоконникову в мордовской колонии не привлекали к внеурочной работе, говорится в письме Министерства труда. Правозащитники и эксперты ставят эти утверждения под сомнение. Жертвами двух взрывов в Бейруте у посольства Ирана стали 23 человека, около полутора сотен ранены. Нападение произвели двое смертников, один из них на автомобиле. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 19 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Министр труда России заявил сегодня, что осужденную на 2 года участницу группы «Пусть рают» Надежду Толоконникову не привлекали к сверхурочной работе в мордовской колонии номер 14. По выходным и праздникам девушка работала на основании личного заявления. В конце сентября, напомню, Надежда Толоконникова передала в прессу открытое письмо, в котором рассказала о нечеловеческих условиях труда и быта в колонии в Мордовии. Сейчас она переведена в Красноярский край. На тему работала судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
За то время, что Надежда Толоконникова выполняла обязанности швеи в исправительной колонии номер 14 в Мордовии с ноября 2012 по август 2013 года, в выходные и праздничные дни она работала 17 раз. Об этом сообщает глава Министерства труда России Максим Топилин в отчете, опубликованном на сайте Президентского совета по правам человека. При этом, как говорится в письме из министерства, Толоконникову привлекали к работе на основании ее личных заявлений. Ей выплачивали заработную плату в соответствии с отработанным временем и выплатой выполненным объемом работ. За работу в нерабочие дни Толоконниковой 11 раз предоставлялись выходные, говорится в документе. Таким образом, Министерство труда заключило, что участницу группы «Пусть рает» начальство колонии не привлекало к сверхурочной работе. В конце сентября Надежда Толоконникова объявила голодовку и рассказала в открытом письме о бесчеловечных условиях труда и быта в мордовской колонии. Она писала о том, что осужденных заставляют работать по 12-16 часов в день, постоянно повышают нормы пошива, а за любые проступки их наказывают. Кроме этого, участница «Пусть рает» пожаловалась на угрозы в свой адрес со стороны администрации колонии. Тогда же с проверкой в колонию приехала комиссия от Президентского совета по правам человека. Отчет правозащитников фактически подтвердил слова Толоконниковой. Письмо министра труда является ответом на вопросы, поставленные экспертами от СПЧ. Илья Шаблинский, член Президентского совета, входивший в комиссию, которая инспектировала в сентябре мордовскую колонию, полагает, что подобным ответом Министерство труда покрывает администрацию исправительного учреждения. По информации Шаблинского, через некоторое время после того, как комиссия СПЧ уехала из Мордовии, условия труда и быта заключенных стали вновь такими, как их описывала Надежда Толоконникова.
Ответ ожидаемый. Он поддерживает ту противозаконную и человеконенавистническую практику, которая осуществляется в колонии. Министерство труда, я должен сделать вывод, покрывает и поддерживает рабский труд и отношение к людям как к животным. Женщина вышла из колонии 3 дня назад, из этой колонии, 14-й. И она еще раз подтвердила, во-первых, то, что написала в своем письме Толоконникова, а во-вторых, добавила, после нашего отъезда, после отъезда комиссии, в течение еще 3 недель были воскресенья свободные. Выждав, колония вернулась к своей обычной практике. Рабочий день 10, 12, 14, 16, 18 часов. Воскресенье почти нет. Мы установили, что раз в месяц бывает воскресенье. Ничтожная заработная плата. Фактически рабский труд. Отказ от него чреват избиениями, издевательствами самыми разными. Жестокими избиениями, издевательствами. Пытками холодом, бессонницей и так далее. Не могу сказать, что я разочарован вот этим заключением Минтруда. Оно просто, очевидно, так, по-государственному, по-чиновничьи, покрывает администрацию колонии. Можно по-разному относиться к людям, которые находятся в наших исправительных учреждениях. Они совершили разные преступления. Государство должно себя вести не по-скотски, по-человечески. Государство должно выполнять свои собственные законы. То, что я узнал о реальных отношениях в колонии, это правда, нужно выуживать буквально, означает, что там существует другой мир, где к людям обращаются как к животным.
Защита Надежды Толоконниковой обращалась в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку мордовской колонии. На минувшей неделе прокуратура обнаружила в исправительном учреждении некоторые нарушения, на которые жаловалась Толоконникова, в том числе касающиеся условий труда. На имя начальника колонии Александра Кулагина было вынесено представление об устранении нарушений. По словам мужа Надежды Толоконниковой и Петра Верзилова, отчет Министерства труда при этом выглядит смешным.
Ответ такой, он, безусловно, достаточно смешной. Минтруд заявил, что заключенные привлекались к дополнительным сменам добровольно, так как мы все на практике прекрасно представляем, как это добровольное привлечение происходит. И здесь мне не нужно опираться на собственную позицию, потому что есть заключение Президентского совета по правам человека, в котором было разъяснено то, что действительно заключенные привлекаются к сверхурочному труду, доходящему 12 часов в день на добровольно-принудительной основе, что, конечно же, является безобразием.
Сейчас Надежда Толоконникова находится на лечении в краевой туберкулезной больнице №1 Красноярска. В Красноярский край участница «Пусть рает» была этапирована из мордовской колонии. Туберкулеза у Толоконниковой нет, сообщает ее супруг Петр Верзилов. Однако сколько продлится ее лечение, неизвестно. Верзилов не исключает, что Толоконникова останется в больнице до конца своего срока, до марта 2014 года. Как ожидают ее защитники, в январе в железнодорожном суде Красноярска может быть рассмотрено ходатайство Толоконниковой о смягчении ей наказания. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 19 ноября. Правительство Петербурга приняло план антикоррупционных мер на ближайшие 2 года. Насколько действенны будут эти меры? Способны ли чиновники победить коррупцию в своей среде? Выясняет петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
В Петербурге 18 районов, в границах которых располагается 111 внутригородских муниципальных образований. Главы районных администраций, как и председатели комитетов городского правительства, на бухгалтерском языке называются главными распорядителями бюджетных средств Санкт-Петербурга. В каждом районе города эти средства тратятся по-разному. Существует такой показатель, как подушевая бюджетная обеспеченность. Этот показатель дает представление о том, сколько денег тратится из бюджета на каждого жителя того или другого района. По данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, этот показатель в разных районах отличается в разы. Например, в курортном районе в 2012 году он составлял более 43 тысяч рублей на человека, а в Выборгском районе всего 20 тысяч. Руководитель контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, основного органа, контролирующего трату бюджетных средств, главными распорядителями, Вадим Лопатников так рассказывает об этой сложной бюрократической схеме.
В городе Санкт-Петербурге на данный момент 64 главных распорядителя. Они имеют свои структурные подразделения. Это государственные учреждения и государственные унитарные предприятия, которые созданы данными главными распорядителями. Таких у нас в Санкт-Петербурге насчитывается 3560. Как показывает практика, основные финансовые нарушения как раз и происходят не на уровне главных распорядителей, а именно на стадии использования финансовых средств именно этими структурными подразделениями. Это государственные унитарные предприятия, государственные учреждения, то есть это и школы, и поликлиники, такие крупные государственные унитарные предприятия, как там водоканал, метрополитен, пассажир автотранс там, и так дальше. То есть практически в каждом из комитетов созданы такие учреждения, и они получают довольно-таки большие субсидии из бюджета города Санкт-Петербурга. И, естественно, вот здесь наша задача добиться того, чтобы и в этих учреждениях, и на предприятиях все-таки все соблюдали требования бюджетного законодательства. В год мы обычно проверяем 3-4 районных администрации или от 15 до 18 муниципальных образований. Так вот, это совершенно две разные ветви власти, и финансирование у них, естественно, происходит совершенно по-разному. У нас есть такие незначительные муниципалитеты с небольшим количеством людей. Их бюджет в год составляет от 5,5-6 миллионов рублей всего до 150-160 миллионов рублей. Это крупные муниципалитеты по типу города Колпино, города Пушкин.
Как масштабы злоупотреблений в районных администрациях Петербурга отличаются от масштабов злоупотреблений в муниципальных округах, можно представить себе, прочитав отчет контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2012 год о результатах проверки администрации одного лишь Калининского района. В результате этой проверки было установлено нарушение бюджетного и гражданского законодательства на сумму почти 195 миллионов рублей. Впрочем, в годовом отчете контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга объем всех обнаруженных нарушений и недостатков законодательства в финансово-бюджетной сфере в 2012 году в Петербурге составил 25 миллиардов 194 миллиона рублей. Причем основными из них были излишние расходы и неправомерное расходование бюджетных средств. В основном, конечно, их главными распорядителями, в том числе и главами администрации районов, поясняет Вадим Лопатников.
Там есть отделы по здравоохранению, отдел по образованию, отделы по культуре, по там, физической культуре и спорту, и районы жилищные агентства. Так вот, как правило, большие нарушения по расходованию финансовых средств бюджета мы находим именно вот в этих подразделениях. В основном нарушения при капитальном ремонте жилого фонда, при его реконструкции, при капитальных ремонтах школ, детских дошкольных учреждений. Например, материалы, используемые там для ремонта школы, не соответствуют проектно-сметной документации ни того качества, ни той стоимости. Мы видим, что нарушаются сроки строительных и ремонтных работ. В контрактах, как правило, прописываются и взимание пени к нерадивым подрядчикам. Главы администрации на это закрывают иногда глаза. Им лень ходить по арбитражным судам, подавать в суды там за просрочку, например, выполненных работ там, на месяц, на полтора. Мы это все подсчитываем.
Какое же количество материалов в год отправляется контрольно-счетной палаты в правоохранительные органы?
Таких материалов где-то в год бывает 30-35. Уголовных дел бывает возбуждено правоохранительными органами не такое количество и недостаточно, может быть, на наш взгляд. Это где-то от 4, 5, 6 уголовных дел мы. Иногда истекают сроки, иногда тяжело доказать корыстную составляющую того или иного главного распорядителя. Иногда это заканчивается тем, что прокурор района выписывает также представление и предписание по устранению тех или иных замечаний.
Своим мнением о том, почему в России и в Петербурге, в частности, так мало заводится уголовных дел против чиновников-коррупционеров, со слушателями «Радио Свобода» делится ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев.
Далеко не всякий чиновник или сотрудник полиции находится на коррупционно емкой должности. То есть тупо имеет возможность взять взятку. Доля чиновников и правоохранителей, которые могут взять взятку, она варьируется по разным экспертным оценкам. Максимальный – это 10%. Я лично сторонник гораздо более сдержанных оценок, в районе 2-3%. То есть на сотню только трое чиновников находятся на таких должностях, где им есть за что брать взятки. То есть в целом все люди, которые потенциально могли бы быть, так сказать, объектом уголовного преследования за коррупцию, а мы допускаем, что среди них есть люди там честные, или те, кому мало предлагают, или, в общем, те, которые взяток не брали. Как бы не считать количество чиновничества в целом по стране, на таких должностях получается никак не более 100 тысяч человек. В 2012 году российские суды приговорили за получение взятки чуть более 1500 преступников и за другие преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления чуть более 3000. То есть это примерно каждый 20-й из тех, кто находился, так сказать, в зоне риска. Понятно, что на самом деле среди этих приговоренных есть те, кого чиновниками, в общем, считать странно. Воспитательницы детских садов, школьные директора и так далее. Сколько их? Мы, к сожалению, не знаем. Это вопрос для отдельного исследования. Когда мы говорим о, собственно, взятке, то это классическое преступление без жертв. Потерпевшим выступают некоторые общественные интересы общества в целом. Если это нормальная коррупционная ситуация, типовая, то в ней более или менее заинтересованы все участники. Поэтому огромное количество коррупционных преступлений остается вне поля зрения правоохранительных органов, потому что, в общем, все довольны. А другая история – это то, что касается, наконец-то, вошедшей в состав коррупционных преступлений, преступлений против бюджета. Да? То есть, грубо говоря, то, что называется распилы и откаты. По ним довольно сложна нормативная база, потому что с нынешними темпами развития, скажем так, коррупционных навыков чиновничества и связанных групп, это очень редко бывает простое хищение. Это, как правило, довольно сложные схемы, которые предполагают вывод средств, использование посреднических компаний, аффилированность чиновников с этими посредническими компаниями и так далее, и так далее, и так далее. Доказывание по таким делам – вещь сложная и зачастую довольно рискованная для правоохранителя, который начинает такое дело. Наряду с тем, что у нас в связи с многими реформами значительная часть кадрового состава, занимающегося этими преступлениями, просто ушла из правоохранительных органов. Это, в общем, большая проблема, большая сложность для правоохранителей.
Но кроме особенностей правоохранительной системы, существуют еще и особенности системы политической. И о них говорит член комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев.
В городе необходимо создавать нормальную структуру местного самоуправления, поскольку то, что сегодня создано, абсолютно неинтересно гражданам и не решает никаких задач. Создано 111 жилконтор с минимальными полномочиями, с минимальными бюджетами. В городе 98% бюджета контролируют 50 депутатов законодательного собрания, а 2% бюджета контролируют 1560 депутатов местного самоуправления. Надо строить систему местного самоуправления. Должна быть четкая и ясная схема. Вот представительный орган, вот соответствующая администрация, которую они контролируют, вот тот бюджет, который они контролируют, вот их самостоятельные источники, и вот ответственность граждан за все то, что происходит на данном уровне. Добавляется к этому всему, естественно, конкурентность на выборах. Если есть конкурентность, то в любой момент первых конкуренты расскажут все, что там происходит неправильно, никому не дадут что-то делать, что может быть истолковано против них на выборах, а граждане, если они скажут, что да, вот это власть способная проворовалась, конкретные люди, которые занимались, но они просто их поменяют на выборах, и вся история. Мы пытаемся придумывать что-то другое, какие-то фантастические контролирующие структуры, потом контролеры за контролерами. Эффект только один. Количество бумажной работы и штабных работников на вышестоящих этажах увеличивается, а качество работы вот этого никак не меняется, наоборот, даже ухудшается. Поэтому вот, собственно, самоорганизация граждан Это единственный способ обуздать и коррупционное начало.
Что же касается глав районных администраций, то, по мнению Сергея Цыпляева...
Есть два варианта. Либо это прямые выборы, либо этот глава назначается из состава депутатов.
В Петербурге накануне назначенных на сентябрь 2014 года муниципальных выборов широко обсуждается муниципальная реформа, которая, как предполагается, должна будет затронуть и глав районных администраций. Виктор Резунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Белорусская печать активно комментирует новости о покупке бизнесменом Михаилом Прохоровым пакета акций предприятия «Уралкалий» у другого бизнесмена Сулеймана Керимова. У микрофона корреспондент «Радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
Белорусское телеграфное агентство цитирует генерального директора группы «Анексим» Дмитрия Разумова, который заявил: «Приобретение акций «Уралкалий» – долгосрочная инвестиция в компанию, которая является уникальной с точки зрения ее позиции на рынке и значения мировой экономики. Группа «Анексим» также имеет богатый опыт управления крупными промышленными предприятиями и создания акционерной стоимости в публичных компаниях», – подытожил Разумов. «Приобретение группы «Анексим» пакета Керимова в «Уралкалии» скорее всего помирит компанию с «Беларускалием» и поможет скорой экстрадиции его гендиректора в Россию, однако не поднимет до былых высот цены на мировом рынке калия», – считают аналитики агентства «Прайм». Пакет стоял на продажу с тех пор, как Следственный комитет Белоруссии после развода калийных компаний предъявил Керимову обвинение в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, объявив его международный розыск, напоминает агентство. Среди претендентов, кроме Прохорова, назывались «Норникель», «Банк Россия», предприниматели Аркадий Ротенберг и Алексей Хотин, владелец АФК-система Владимир Евтушенков. Однако президент России Владимир Путин дал благословение на сделку только с «Анексим». Как считают эксперты белорусских новостей, потенциальный акционер «Уралкалия» вряд ли устроит президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее высказывался против продажи акций Михаилу Прохорову. Издание напоминает, что во время встречи с представителями российских СМИ 21 октября Лукашенко ответил: «Я Прохорова вообще не знаю, даже не представляю, чем он занимается». Можно ли считать, что Москва наконец готова выполнить одно из главных требований официального Минска – вывести из состава главных акционеров Сулеймана Керимова, с которым у белорусской стороны сложились столь напряженные отношения? Международный обозреватель, эксперт в российско-белорусских отношениях Виктор Дзетлякович считает, что в данном случае уместно приглядеться, кто остается в тени Прохорова. Безусловно, если учесть, что Минск требовал, чтобы в «Уралкалии» не было Керимова, а в итоге его там не будет, то это требование можно считать выполненным. Но я бы здесь обратил внимание даже не столько на фигуру Михаила Прохорова, а на другого бизнесмена, который вместе с Прохоровым покупает долю в «Уралкалии». Это владелец завода «Уралхим» Дмитрий Мазепин. Мазепин родился в Белоруссии, здесь работал, имел свой бизнес. И Александр Лукашенко, насколько я знаю, называл его среди тех, кого бы он хотел видеть на месте Сулеймана Керимова. Поэтому я считаю, что именно Мазепин, а не Прохоров, будет иметь непосредственные контакты с белорусским руководством. Что от имени Мазепина новые руководители «Уралкалия» будут искать контакты с Лукашенко.
Керовники «Уралкалия» будут шукать контакты с Александром Лукашенко.
С нетерпением ожидает развития ситуации непосредственный фигурант калийного дела, гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Как сообщает агентство «Белопан», министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов по итогам состоявшегося в Москве совместного заседания коллегии внешнеполитических ведомств, сказал, что ситуация с Баумгертнером будет решена в ближайшее время. Белорусский чиновник подтвердил, что вопрос о ситуации вокруг главы «Уралкалия» звучал на совместном заседании коллегии. Он напомнил, что в настоящее время по линии правоохранительных структур выполняются процедуры по экстрадиции Баумгертнера в Россию, однако заявил, что не может назвать ни конкретной даты, ни условий передачи. Показательно, что в Минске оптимизм руководителя белорусского МИД не разделяют. Как пишет газета «Народная воля», представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии сообщил, что решение об экстрадиции генерального директора «Уралкалия» из Минска в Москву еще не принято. Также издание напоминает, что генеральный прокурор Александр Конюк, общаясь накануне с журналистами после доклада президенту, сообщил, что запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Баумгертнера рассматривается, и лично он не имеет ничего против такого шага. Однако его подчиненные уверяют, что в Генпрокуратуре никакой новой информации по делу Баумгертнера у них нет. 26 августа Следственный комитет Белоруссии объявил о расследовании возбужденных Генпрокуратурой уголовных дел по статье Уголовного кодекса «Злоупотребление властью и служебными полномочиями в отношении должностных лиц белорусской калийной компании, председателя наблюдательного совета Владислава Баумгертнера, члена наблюдательного совета Олега Петрова, первого заместителя генерального директора Константина Солодовникова, заместителя генерального директора по финансам Игоря Евстратова, начальника фрахтового отдела Дмитрия Самойлова и других. Баумгертнер после месяца содержания в СИЗО КГБ был переведен под домашний арест. Остальные фигуранты объявлены в розыск. Также уголовное дело возбуждено в отношении главного акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова, который обвиняется в организации злоупотребления властью и служебными полномочиями. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Составители Оксфордского словаря английского языка назвали словом 2013 года понятие «селфи», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
По мнению составителей Оксфордского словаря английского языка, новые слова демонстрируют лингвистическую изобретательность англоговорящих пользователей глобальных социальных сетей, сталкивающихся с новыми технологическими, социальными и политическими изменениями. Слово «селфи», ставшее по версии словаря словом 2013 года, толкуется его редакцией как фотопортрет самого себя, сделанный с помощью смартфона или веб-камеры и размещенный в социальных сетях. В выпущенном по этому поводу редакционном заявлении говорится, что по сравнению с прошлым годом употребление этого слова в англоязычных социальных сетях выросло на 17%. Впервые это слово было зафиксировано в австралийских социальных сетях еще в 2002 году специальной программой Оксфордского словаря под названием New Monitoring Corpus, редакторы которой занимаются мониторингом контента глобальных англоязычных социальных сетей. Ежемесячно проводятся частотные и статистические анализы 150 миллионов слов. На основе выявленных новых словоупотреблений отбираются неологизмы для пополнения Оксфордского словаря. Слово «селфи» уже внесено в онлайновую версию словаря. Предполагается, что оно будет включено в следующее издание его книжной версии. Существует несколько вариантов слова «селфи». «Хелфи» – фото собственных волос, «белфи» – фотография заднего места и «дрелфи» – автопортрет в пьяном виде. Глава редакции Оксфордского словаря Джуди Пирсел отметила, что слово «года» не должно быть изобретено за последние 12 месяцев и одновременно не должно быть популярно на протяжении длительного времени. Оно должно быть новым. Трудно предсказать, считает Джуди Пирсел, какие из новых слов закрепятся в языке, и только время покажет, как долго сохранятся их значения. Конкуренцию слова «селфи» при выборе слова года составили слово «тверк», обозначающее эротический танец, слово «бинглвотч», чрезмерное увлечение просмотром телевидения, и слово «биткоин», виртуальная валюта, используемая при банковских операциях онлайн.
Рассказывала Наталья Голицына. О рейтингах Оксфордского словаря говорит заместитель директора Института языкознания Российской академии наук Валерий Демьянков.
Попытка увидеть наиболее представительное, иногда модное новое слово. Это затея очень интересная. Это традиция сродни номинациям типа «Человек года», «Женщина года». Организаторы подобных номинаций, подобных конкурсов, если угодно, преследуют двойную цель. С одной стороны, вот как в случае со словом «года», это такая культуртрегерская миссия, показать, о чем же сейчас чаще всего говорят. Ну вот, резоном в данном случае была возросшая частотность слова, но не в художественной литературе, не в газетах, а именно в твиттерах или в других средствах общения людей. С другой стороны, те организаторы, которые берут на себя этот труд, в некотором смысле и себя показывают. То есть они привлекают к себе внимание, и если объект для такого сопоставления заслуживает внимания, а если всегда заслуживает внимания, то и организаторы тоже занимают почетную нишу вот в этой шкале ценностей. Издательство «Оксфордских словарей», оно, правда, и не может пожаловаться на отсутствие уважения к себе и на отсутствие высокого статуса. Для самой науки, для самой лингвистики, это какой-то частный факт, что вот слово такое-то в 2013 году стало самым популярным, по каким бы критериям то ни было. А там, скажем, слово «твит» в 2011 году по подсчетам словаря Мерриам-Вебстера стало наиболее почтенным словом года и так далее, и так далее. Понятно, что здесь замысел тех, кто организовал вот такой вот конкурс, такое сопоставление, состоял еще и в следующем. Увидеть, какие же понятия, какие составные части нашей обыденной жизни заслуживают наибольшего внимания вот именно в данный последний момент. Вот такой вот моментальный срез нашей жизни через призму языка. К чистой лингвистике, к теоретической лингвистике это имеет отношение только как материал для дальнейших наблюдений. Как сырой материал это довольно интересное наблюдение.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 ноября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой и Натальей Голицыной, мы московский лингвист Валерий Демьянков. Составители Оксфордского словаря английского языка назвали словом 2013 года понятие «селфи». Вот так обстоят дела во вторник, 19 ноября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.